Глава 13. Москва. Просидел в спецхране до 3 часов и поехал сначала в типографию. Думал, быстро переговорю с Ганиным и успею на лекцию. Но его на месте не оказалось, а в кресле его восседала полноватая женщина лет под 50 со стрижкой и пышной укладкой. «А где Макар Иванович?» — удивленно спросил я. «Добрый день». «Больница. Я за него Грачева, Марьяна Платоновна». «Очень приятно. Павел». «А что ж с ним такое?» — обеспокоенно спросил я. «Так неудачно поскользнулся он, да обе ноги сломал». Сочувственно покачала она головой. «Как же так? Надолго теперь, наверное?» — ошарашенно проговорил я, вспомнив, что Ираклий почти 1,5 месяца в больнице с переломами пролежал. «Как же он так умудрился-то? Обе ноги сразу. А когда это случилось?» «Перед самым Новым годом. О как! Это уже неделя наши дела без присмотра. Нехорошо». «Ладно, извините за беспокойство», — поспешил раскланяться я. Разговаривать с ней Конан Дойли не рискнул. Кто знает, кто она такая, откуда взялась. Хорошо, что сегодня совещание, узнаю все у Сатчана. Ехал на лекцию с досадой, думал, что же он мне даже не позвонил, не предупредил, что выбыл из строя, да еще так надолго. Сам не мог позвонить, так жену бы попросил. А может, он и предупредил, но не меня, кого-то другого. Но почему тогда мне никто ничего не передал? Хотели посмотреть, как быстро я спохвачусь, что моего подопечного на рабочем месте нет? Засада, если так. Они что, реально думают, что я каждый день могу в эту типографию заезжать? Ионов меня сегодня отправил с лекции на фабрику кожгалантерея в Медведково. Собственно, больше из-за нее я решил сегодня на машине ехать. Фабрика новая, в прошлом году только запустили. Встретили меня главный инженер Рябинин Дмитрий Миронович и председатель правкома Корнев Иван Сергеевич, 2 старых профессионала. Провели меня по новеньким цехам, с гордостью показывали новые производственные линии, продукцию. А выпускали они чемоданы. Сразу подумалось, что до сих пор не видел наших итальянских. По нынешним временам эта новая фабрика выпускала вполне сносные чемоданы. Понравилась аккуратная черная модель, закрывающаяся 2 ремнями на больших пряжках под бронзу. Брутальный вид у нее такой. И еще один понравился, желтый. Правда, он совсем маленький был. Его правильнее было бы не чемодан назвать, а дипломат. Похвалил искренне и производство, и продукцию. Мне у них на фабрике понравилось. Все новое, и помещение, и оборудование, и продукция приличная. В актовом зале собрались возбужденные работники. По смешкам и улыбающимся лицам понял, что ждут от меня чего-то позитивного, новогоднего. А тема лекции «Основные направления научно-технического прогресса на современном этапе» вряд ли совпадает с их праздничным настроем. Начал с определения научно-технического прогресса, его направлений и форм. Отстрелялся по методичке и перешел на конкретные примеры. Это было просто. Мы сравнивали с некоторыми особо смелыми любителями выкрикивать с мест их старое место работы и новое, и на конкретных примерах разбирали, как проявился в каждом случае научно-технический прогресс в результате модернизации. Все обращали внимание на хорошие условия труда, на чистоту. Для одной женщины НТП выражался в том, что здесь много света. Над кем-то коллектив посмеялся. Один парнишка разухабистый, что на старом месте грузчиком работал, что на новом, никакого прогресса при переходе с одного места работы на другое не заметил. Одну девушку зал поддержал чуть ли не аплодисментами. На старом месте она работала швеей и училась на вечернем, а на новое место перешла уже технологом. Вот эта девчонка очень неплохо описала, чем ее старая фабрика отличалась от этой новой. Очень порадовало, что большинство сотрудников понимало, о чем у нас идет речь, и активно участвовало в разговоре. Надеюсь, оправдал их ожидания. Мне поаплодировали и просили приезжать еще. Перевел все стрелки на руководство, которое уже ожидало меня у сцены. «Как-то у вас получается?» — удивленно спросил меня председатель правкома. «Из любого вопроса или выкрика из зала выкрутиться обратно в тему лекции». «Я тоже заметил. Это удивительно!» — поддержал его главный инженер. «Какой бы вопрос ни был, ответ будет продолжением лекции». «Это опыт», — улыбнулся я, хотя сам за собой этого никогда раньше не замечал. Они вдвоем проводили меня на вахту, попрощались очень тепло и вручили мне тот самый черный брутальный чемодан с 2 пряжками. Заметили, похоже, что он мне понравился. «Вот спасибо», — обрадовался я и положил его на заднее сиденье к себе в машину. Ну, я знаю, к кому обратиться, чтобы у него колесики появились. Москва, центральный детский мир. Елизаров моментально оказался перед Сарой. Он и так-то доставал ей только до ключиц, а встав на две ступени ниже, оказался ей чуть ли не по пояс. Фу. С облегчением взглянул он на подбежавшую Галию и показал ей на левую ногу девушки, где на чулке расползлась огромная дыра. Сара начала всхлипывать, прикрываясь пальто, но стрелки прямо на глазах спускались все ниже при малейшей попытке пошевелиться. Елизаров поговорил с девушками и сообщил Галие, что ничего страшного, у них в гостинице есть еще чулки. Но Сара присела и прикрыла ноги пальто. «По центру Москвы в рваных чулках?» — с сомнением посмотрела на переводчика Галия. «И времени у нас впритык. Минут 20 отсюда до гостиницы. Подняться, переодеться, минут 10 до театра. Мы не то что осмотреть театр не успеем. Мы на спектакль можем опоздать». «Такси поймаем», — предложил Елизаров. «Мы тут с мужем как-то ловили такси», — с сомнением ответила Галия. «Минут 20 ловили, если не больше». «Что делать-то?» — заметно разволновался Елизаров. «Новые чулки купим», — ответила Галия. «Где мы их сейчас купим?» — откровенно начал паниковать он. «Это же дефицит!» «Пошли, покажу», — уверенно повела Галия всю их компанию к главному входу в магазин. Достав из кошелька талон на январь, она показала его дежурному милиционеру и прошла к неприметному лифту, ведя за собой иностранок и переводчика. «Повезло, что у тебя есть талон», — шепотом сказал ей в лифте Елизаров. «Случайно вышло», — также шепотом ответила Галия. Она не сомневалась, что покажи он милиционеру свое КГБшное удостоверение, их бы пустили без всякого талона, но он явно не хотел его светить, так что да, повезло. Позвонив в закрытую секцию на самом верхнем этаже, она поздоровалась с открывшей сотрудницей, прошла внутрь и громко произнесла. «Товарищи, выручайте, на кону честь страны. Ведем иностранцев в Большой театр, а у девушки вот что случилось», — показала она на разорванный чулок Сары. К ним тут же подошла та сотрудница, что впустила их, и еще одна. Сразу просчитав нестандартность ситуации и убедившись, что девицы-иностранки, они очень любезно усадили всех на стулья и с помощью Елизарова выяснили, какой Саре нужен размер чулок. Минут через 10 принесли несколько пар. «Это просто чудо, что нашелся 42-й размер», — зашептала Галия сотрудница магазина. «Кто это хоть такие?» «Это британские фотомодели». «Спасибо вам огромное», — ответила она, расплатилась за обе пары и вручила их Саре, кивнув на примерочную кабинку. То и объяснять дважды не пришлось. Она моментально скрылась за шторкой и вскоре вышла оттуда, заметно повеселев. «Ну вот, теперь можно и в Большой театр», — улыбнулась Галия Саре, а сотрудницы и несколько покупателей с облегчением рассмеялись. Иностранка, сверкая улыбками, поблагодарили советских продавщиц и попрощались. А Елизаров каждой сотруднице пожал руку и проследил, чтобы девушки на радостях не забыли свои коробки с сувенирами. «Фух, я уж думал, срыв программы», — честно признался Галие Елизаров, когда они уже шли по проспекту Маркса вслед за возбужденными моделями, разглядывающими во все глаза убранство одной из центральных московских улиц. Галия в ответ счастливо улыбалась. «Что здорово! И талон при мне остался», — думала она. «Продавщицы молодцы, вошли в ситуацию и выручили просто так. Радеют за престиж СССР». Москва. Оздоровительный комплекс завода «Полет». «Товарищи, пока Ивлева нет, хотел с вами посоветоваться», — начал Сатчан. «У него 16-го день рождения. Знаменательная дата».
20 лет? Или ему уже 25?» — спросил Осипов.
18, Владислав Гаврилович, слегка смутившись, ответил Сатчан.
Как 18? Вы серьезно?
Не поверил тот.
А вы не знали?
С сомнением посмотрел на него Войнов.
А кто мне говорил? Выглядит он старше.
Выглядит он на свои, заметил Захаров, но думает, как взрослый.
Так что с днем рождения? Напомнил Сатчан, вставая у двери в раздевалку. А то он сейчас придет уже. Я ему специально время на 15 минут позже назвал, чтобы мы решить успели.
— Когда у него, говоришь, 16-го? — уточнил Бартко. — Время есть еще подумать, но ты прав. На такую дату нужно расстараться. Полезен он нам и много еще пользы принесет.
— Все верно, подумаем, — кивнул Захаров.
— Эх, где мои 17 лет? — воскликнул Регалев.
— А покладу этому будем сегодня обсуждать? — спросил Осипов.
— Я статью прочитал. Солидно так выглядит. Большие кругляши.
— Будем. Ивлеву поручено сделать доклад.
— сказал Захаров.
«Забавно вышло. Мы думали на выезде, что по земле ходим, в которой будем наши ценности хранить, а ходили по древнему золоту и серебру», — улыбнулся Бартко, — «в котором лучше всего наши активы и хранить при возможности».
«Да уж», — задумчиво поднял брови Захаров. «Приехал на завод полет и посигналил перед воротами. Интересно, пропустят меня? Сегодня первый раз с машиной». Но пароль в бане одинаково хорошо сработал и на воротах. Подъехал к оздоровительному центру и пошел внутрь. Из комнаты отдыха выглянул Сачан. «О, приехал уже! Как дела?» — улыбнулся он. «Слушай, иди сюда», — поманил я его к себе, воспользовавшись тем, что рядом никого больше нет. «У нас ЧП. Ганин в больнице». «А что случилось?» — перестал улыбаться он. «Некая Марьяна мне сообщила, что он неудачно поскользнулся и сломал обе ноги. Во-первых, что за Марьяна, а во-вторых, это как надо поскользнуться, чтобы обе ноги сломать. Ты не слышал случайно? Ганин не запойный?» «Да кто бы его терпел в горкоме, если бы жестко пил?» Ошарашенно посмотрел он на меня. «Вряд ли. Наверное. А Марьяна — это его человек. Он сам ее привел». «С ней, получается, о наших делах можно говорить?» «Можно, конечно», — озадаченно посмотрел на меня Сачан. «Надо бы навестить Ганина в больнице и с врачом его лечащим поговорить. В каком он состоянии был?» «Мне съездить?» — сразу уточнил я. «Давай я с Бартко поговорю сначала. Может, там и без этого все знают. Только нас почему-то забыли посвятить». «Угу», — кивнул я, соглашаясь. Мы вошли в комнату отдыха, где накрыт был стол. У меня аж в желудке что-то завыло с голодухи. Целый день пляски с бубнами, а поесть некогда было. Поздоровался со всеми, кто там был, и сел за стол.
«Скажи, это ты сегодня в типографии Ганиным интересовался?»
— спросил, глядя на меня Бартко. «Да». Тут же перестал жевать я. «А что?»
«Да заместитель его перепугалась, звонила, что ходит там кто-то, вынюхивает».
«Марьяна?» — уточнил я.
«Марьяна», —
кивнул Бартко. «Хорошо, что не стал у нее ничего расспрашивать», — рассмеялся я. «Волновался, убрали ли они все лишнее. Хотел было сам пойти проверить, но вовремя передумал. А она, значит, вам бросилась звонить. Представляю, что бы она сделала, если бы я по цехам пошел». «Милицию бы вызвала», — рассмеялся Сачан.
«Все на месте?»
— сел за стол вошедший Мещеряков. «Можно начинать?»
«Это еще что за новости?
С каких пор Мещеряков заседание открывает?»
«Товарищи, к сожалению, вынужден вас огорчить. Среди нас завелась крыса. Оглядела нас всех тяжелым взглядом. Это директор нашей типографии Ганин. Продавал нашу продукцию налево да в наглую, большими партиями. Профилактическая работа с ним проведена. Думаю, через некоторое время он вернется к работе и будет после этого работать честно».
Мы молча переглянулись с Сачаном, выслушав доклад Мещерякова. «Вот тебе и запойный. Хотя он уже и так поплатился должностью в горкоме, а крысятничать не перестал. На что рассчитывал? Что всегда все будет с рук сходить? Может, у Захарова и Бартко и сошло бы, но, как выясняется, не у Мещерякова. И этот, судя по всему, готов выполнять поставленные перед ним задачи всеми доступными способами. Но вряд ли это решение его личное. Обратил внимание, что ни Захаров, ни Бартко глазом не повели. Остальные так же задумчиво, как и мы с Сатчаном, переглядываются. «Ну что ж, товарищи, с почином вас. Наша группа начинает приобретать четкие контуры. В каком-то плане так даже лучше. Анархия никогда никого до добра не доводила, а Ганин, авось, теперь в чувство придет. И остальные на будущее выводы сделают. А то, если крысятничать можно без последствий, то и стучать на своих тоже можно. А что жестко Мещеряков поступил, так не так и жестко. В 90-е такой вот Ганин при первой попытке крысятничать сходу надел бы деревянный фраг. А тут ему уже третий шанс дали, получается. Первые два раза словами убеждали. Теперь, может, тем способом, который он все же будет уважать».
«А что там с нашим кладом?» — посмотрел на меня Бартко, тем самым закрывая предыдущую тему.
«Клад, безусловно, ценный», — начал свой доклад я. «Как минимум две монеты в единственном экземпляре на весь Союз. Стоимость его прикидочная, пока минимум 90-100 тысяч, и ждут еще какие-то каталоги. Так что, может быть, стоимость нашего клада еще и возрастет. Разговаривал сегодня с директором Института археологии. Он упомянул, что из нашего Министерства промышленности уже звонили насчет клада, но последнее слово за Академией наук. С ней работать надо».
«Хорошо, значит, будем работать с Академией наук», — невозмутимо ответил Захаров. «По обувной фабрике что?»
«Прокуратура проверку завершила», — начал Бартко. «Факты нарушений подтвердились. Новому руководству фабрики настоятельно рекомендовано навести порядок в вопросе распределения жилой площади среди очередников. А там уже и распределять нечего, они все фонды свои выбрали. Фабрика сама жилья не строит, участвует рабочими руками в стройках. В Ницину еще не выписали из больницы, но должны вот-вот. Предлагаю, товарищи, изыскать возможности из своих фондов и обеспечить ее жильем и закрыть уже этот вопрос».
«Так, горком обеспечивает жильем из своего фонда простую рабочую семью», задумчиво проговорил я, прикидывая содержание новой статьи «в качестве компенсации за несправедливость при распределении жилья на предприятии». «Если в труде размещу такую статью, не возражаете, товарищи?»
«Очень даже возражаем», — замотал энергично головой Захаров. «Если такая статья выйдет к нам за справедливостью и квартирами пол Москвы придет».
«Ну да, не учел специфики», — с сожалением сказал я. «Значит, не будет никакой статьи. А, кстати, что с директором, который все это допустил?»
«Ничего. Перевели на другую должность», — ответил Бартко. «С понижением», — поспешил добавить он в ответ на мой недоуменный взгляд. «А что ты думаешь, у него тоже связи?»
«Это какие надо иметь связи, чтобы от такого отмазаться?» — удивился я.
«А ничего такого особенно криминального в этой истории не было. Он все обосновал. Надо было закрепить за предприятием ценного специалиста. Попробуй докажи, что он не ценный. А что 10 раз подряд за несколько лет, так ты еще докажи злой умысел».
«Фу!» — разочарованно выдохнул я. «Так что квартиру выделим, конечно, но тихой сапой, под условие помалкивать, как и при каких условиях она получена», — сказал Захаров. «Ну и людей успокоим. Нам же работать там будет легче». «Уже можно начинать, кстати, работать?» — взглянул Захаров на Бартко.
«Да», — кивнул тот, — «проверка завершена».
«Можешь приступать?» — взглянул он на меня, только успел ему кивнуть в ответ, а он уже переключился. «Что с оборудованием на комвольной фабрике поступило?» «Да», — удовлетворенно протянул Пахомов. «Все получили еще перед Новым годом. Начинаем монтаж».
«Очень хорошо», — проговорил Захаров. «И когда будут первые результаты?»
«Месяца через 4, не раньше», — сразу подобрался Пахомов. «Американцы же еще должны приехать для наладки обучения». «Ты же комвольной фабрикой занимался», — повернулся ко мне Захаров. «Какие у тебя были планы на нее? 4 месяца осталось». «Какие планы?» «Наладить выпуск качественных тканей».
«А потом? Наладить дополнительный выпуск и продавать?»
— попытался напомнить мне Бартко. «Можно и так, но есть и другие варианты. Продавать ткани так же невыгодно, как любое сырье», — начал отвечать я. «Это как продавать лес кубами или готовую мебель из него. Такая же колоссальная разница по выручке. По-хорошему, из этой ткани надо что-то сшить, а потом уже продавать. У нас есть швейные фабрики какие-нибудь?»
«Ну, есть фабрика верхней одежды», — ответил Пахомов.
«Там, где пальто шьют», — вспомнил я, — «там из простынной ткани ничего не сошьешь», — возразил я. «И машинки швейные не те, и слишком рискованно там постельное белье шить. Нам что-то другое надо».
«Что другое? Купить машинки другие?» — спросил Бартко.
«Ну, хорошо, допустим, купили. А как вы объясните их наличие на предприятии?» — спросил я. «Надо же обосновать планом или производственной необходимостью».
«Хорошо. Что ты предлагаешь?»
— спросил он. «Давайте еще одну швейную фабрику под себя возьмем».
«Какую?»
«Рядом с нашей обувной. Там есть такая прямо по соседству», — начал я. «Для больниц пеленка шьет и наволочки. Завести туда партию качественной ткани, отшить быстренько, сколько надо комплектов постельного белья, увезти, и как будто не было ничего. Заплатить работницам хорошо, чтобы они счастливы были от такого неожиданного приработка. А если решим на постоянной основе там что-то кроить-строчить, то это хотя бы впишется в профиль предприятия и в глаза никому бросаться не будет». «А чья это фабрика может быть?» — заинтересовался Захаров. «Вполне возможно, что ничья», — ответил я. «Такая же старая, задрипанная, небольшая, даже котельной своей нет».
«Если они уже пеленки шьют, то даже оборудование закупать не надо», — проговорил Бартко.
«Надо посмотреть еще, что там за оборудование», — возразил ему Пахомов. «А то, может, еще менять все придется».
«Делим шкуру неубитого медведя», — рассмеялся Захаров. «Как будто о своей фабрике уже говорят».
«Правильно, правильно. Я детских комплектов в детский дом обещал», — улыбнулся я.
«Лучше купить где-то», — сглотнул Пахомов. «А то вдруг не запустим линию так быстро, как хотелось бы».
«Так мы же и так на Комволке уже должны были простынную ткань начать выпускать», — возразил я. «Там, кстати, удалось план поменять?»
«Нет», — ответил он. «Мы же новое оборудование под старый план выбили. Надо теперь поработать хоть до конца пятилетки».